Глава 18. Аполлоний, церковный писатель, тоже написал книгу с изобличением так называемой фригийской ереси, бывшей еще тогда во Фригии в полной силе. Он написал особую книгу, где слово за словом показывает лживость их пророчеств и не щадит главарей ереси в рассказе об их жизни. Послушай, как он сам говорит о Монтане. Что это за новый учитель, показывают его дела и учения. Именно он учил расторгать брак, устанавливал правила для постов. Пипузу и Тимий, маленькие фригийские города, называл Иерусалимом и хотел устраивать там собрания людей, отовсюду сошедшихся. Он поставил сборщиков денег, прикрывал взятки именем приношений, платил жалование своим проповедникам, чтобы обжорство содействовало проповеди его учеников. Это вот о Монтане. Ниже он говорит о его пророчицах. Эти первые пророчицы бросили своих мужей только когда исполнились духа. Разве не лгали те, кто называл Прескиллу девой? Дальше он говорит: «Ты согласен, что все Писание запрещает пророку брать дары и деньги? А когда я вижу пророчицу, которая берет и золото, и серебро, и дорогие одежды, как мне от нее не отвернуться?» Несколько ниже он говорит об одном их исповеднике. Да и Фемисон был, конечно, прикрыт корыстолюбием. Не желая терпеть мук исповедничества, он за большие деньги избавился от оков. Ему бы тут и почувствовать свое унижение, а он хвастливо объявил себя мучеником и осмелился в подражание апостолу, составив соборное послание, поучать тех, кто верил правильнее его, завязывать пустые споры и хулить Господа, апостолов и святую церковь. Пишет он опять же и о другом человеке из числа тех, кого они почитают как мучеников. Чтобы не говорить о многих, пусть сама пророчица расскажет нам об Александре, называвшем себя мучеником, с которым она угощается, которому многие кланяются в ноги. Нам незачем говорить о его грабежах и прочих преступлениях, за которые он и понес наказание. Записи об этом хранятся в государственном архиве. Но кто кому прощает грехи? Пророк грабежи мученику или мученик корыстолюбие пророку? Сказано ведь Господом: «Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни двух одежд». У них наоборот, они как раз нагрешили этим запретным стяжанием. Мы покажем, что их так называемые пророки и мученики попрошайничают не только у богатых, но и у бедняков, сирот и вдов. Если они уверены в себе, пусть предстанут и дадут ответ, и если их уличат, то пусть хоть впредь не грешат. Нужно проверять, какие плоды принес пророк, ибо дерево познается по плодам. Желающим познакомиться с Александром да будет известно, что он был осужден в Эфесе проконсулом Эмилием Фронтином не за христианство, а за грабежи. Он просто преступник. Прикрывая свою ложь именем Христа, он обманул местных верующих и был освобожден, но родной приход, откуда он был, его не принял как вора. Желающие получить сведения о нем имеют в своем распоряжении Ассийский государственный архив. И пророк, много лет живущий с ним вместе, его не знает. Изобличая его, мы изобличаем самую природу пророка. Те же обвинения мы можем выдвинуть против многих. Если осмелятся, пусть выдержат изобличение. В другом месте этого сочинения он говорит о тех, кем они гордятся как пророками. Если они утверждают, что их пророки не принимают даров, то пусть согласятся, что люди в этом уличенные пророками быть не могут. А мы представим тысячи доказательств того, что принимали. Необходимо проверить все плоды пророка. Скажи мне, пророк ходит в баню? Пророк подводит глаза? Пророк любит украшения? Пророк играет в шахматы и кости? Пророк даст деньги в рост? Пусть признаются, допустимо это или нет. а я докажу, что все это у них было». Этот самый Аполлоний в той же книге сообщает, что она написана 40 лет спустя после того, как Монтан взялся пророчествовать. Он же говорит, что Затик, которого упоминает предыдущий писатель, узнав, что Максимилла объявила себя в Пипузе пророчицей, пытался изобличить действующего в ней духа, но ему помешали ее единомышленники. Вспоминает он и Фросея, одного из тогдашних мучеников. А еще говорит, будто есть предание, что Спаситель велел своим апостолам 12 лет не покидать Иерусалима. Он пользуется свидетельством из Иоаннова Откровения. Рассказывает, что Иоанн силой Божией воскресил в Эфесе умершего. Он приводит разные доказательства, которыми полностью опроверг заблуждения, названные ереси. Это рассказ Аполлония. Глава 19. Книги Аполлинария против этой ереси упоминает Серапион, которого называют тогдашним епископом Антиохийской церкви, преемником Максимина. Вспоминает он и самого Аполлинария в письме к Карику и Понтику. Изобличая в нем ту же ересь, он заключает так: «Дабы вы знали, что деятельность этого общества лжецов, именующего себя новым пророчеством, мерзостно братству нашему во всем мире, посылаю вам письмо Клавдия Аполлинария, блаженнейшего епископа Иерапольского в Асии». В этом же письме Серапиона имеются подписи разных епископов. Один из них подписался так: «Аврелий Кириний мученик, молюсь о вашем здравии». Другой так: «Элий Публий Юлий, епископ Дивельта, Фракийской колонии, жив Бог на небесах. Хотел Сатас, блаженный епископ Анхиальский, изгнать демона из Прескиллы, но лицемеры ему не дали». В указанных писаниях имеются собственноручные подписи многих единомысленных им епископов. Вот что написано против этих еретиков. Глава 20. Против тех, кто портил в Риме здравый церковный устав, разные письма писал Ириней. Одно озаглавлено «Власту о расколе», другое «Флорину о единоначалии» или «О том, что Бог не создал зла». Флорин, кажется, защищал мысль противоположную. Для него, влекомого к заблуждениям Валентина, написана Иринеем книга о Восьмерице, в которой он называет себя непосредственным преемником апостолов. В конце этой книги мы нашли приятную заметку, которую не смогли не включить в эту свою работу. «Заклинаю тебя, будущий переписчик этой книги, Господом нашим Иисусом Христом и славным пришествием Его, когда Он придет судить живых и мертвых. Сравнивай с подлинником то, что будешь переписывать, и тщательно выправляй свой список по тому, с которого переписываешь. Перепиши также это заклятие и внеси его в свой список. Пусть эти слова послужат на пользу и нам. Они приведены, дабы те древние, действительно святые мужи стали нам убедительным примером внимания и тщательности». В названном уже письме к Флорину Ириней вспоминает о своем общении с Поликарпом. «Эти мнения, Флорин, мягко говоря, созданы мыслью нездоровой. Эти мнения не согласны с церковью. Они ввергают в величайшее нечестие тех, кто их принял. Эти мнения никогда не осмеливались провозглашать даже еретики, стоящие вне церкви. Этих мнений не сообщали тебе пресвитеры, наши предшественники, ученики апостольские. Я еще мальчиком видел тебя в Нижней Асии у Поликарпа. Ты блистал при дворе и старался отличиться. Я помню тогдашние события лучше недавних. Узнанное в детстве срастается с душой. Я могу сказать, где сидел и разговаривал блаженный Поликарп. Могу рассказать о его уходах и приходах, особенностях его жизни, его внешнем виде, о его беседах, какие он вел с народом, о том, как он говорил о своих встречах с Иоанном и с теми остальными, кто своими глазами видел Господа, о том, как припоминал он слова их, что он слышал от них о Господе, о чудесах его и его учении». Поликарп и возвещал то, что принял от видевших слово жизни. Это согласно с Писанием. По милости Божией ко мне, я тогда внимательно это слушал и записывал не на бумаге, а в сердце. И по благодати Божией я все время как следует пережевываю и могу перед Богом засвидетельствовать, что если бы этот блаженный апостольский старец услышал что-либо подобное, он возопил бы, заткнул уши и по обычаю своему воскликнул: «Боже милостивый, на какое время сохранил ты меня, чтобы такое мне выносить?» Он убежал бы с того места, где сидел или стоял, услышав такие слова. Это совершенно ясно из его писем, которые он посылал или соседним церквам, чтобы подкрепить их, или какому-нибудь брату, чтобы наставить и уговорить его. Это слова Иринея. Глава 21. С возвращением Коммода пришло для нас время тихое. Относиться к нам стали мягче, и Церковь, по милости Божией, жила в мире по всей вселенной. Спасительное учение начало приводить всякое звание к благочестивому служению Богу Творцу всего. В Риме многие, известные богатством и родовитостью, вместе со всем домом и всей роднёй шли по пути спасения. Это было невыносимо демону, по природе своей клеветнику, ненавидящему прекрасное, и он стал нам строить разные козни. В Риме, например, привел на суд Аполлония, человека известного среди тогдашних верующих своим философским образованием, подучив обвинить Аполлония, одного из своих слуг, к такому делу привычного. Не в добрый час пришел, однако, несчастный в суд. По императорскому постановлению таких доносчиков следовало казнить, и ему тут же перебили голени. Такой приговор вынес судья Перенний. Судья горячо умолял и упрашивал Аполлония защищаться перед сенатом. Любимый Богом, он произнес перед всеми убедительнейшую апологию исповедуемой им веры и был по постановлению сената обезглавлен. У них в силе древний закон, по которому, однажды представших перед судом, можно отпустить только в том случае, если они изменят свой образ мыслей. Кому хотелось бы прочесть его разговор с судьей, ответы на уговоры Перенния и всю апологию, обращенную к сенату, тот может ознакомиться с этим по нашему своду о древних мучениках. Глава 22. В 10-й год царствования Коммода, преемником Елефферия, несшего епископское служение 13 лет, стал Виктор. В том же году после Юлиана, бывшего епископом 10 лет, управление Александрийской церковью вручено Димитрию. В их время славился уже известный нам Серапион, епископ Антиохийской церкви, 8-й после апостолов. В Кесарии Палестинской церковью управлял Феофил. Наркис, упомянутый выше, еще руководил Иерусалимской церковью. В Коринфе, в Элладе, тогда же епископом был Вакхил, а в Эфесе – Поликрат. Было, конечно, в это время много и других замечательных епископов, но, разумеется, я перечислил по именам только тех, от кого дошли до нас писания правоверные. Глава 23. В это время стали пересматривать весьма важный вопрос. Все осийские церкви, основываясь будто бы на очень древнем предании, считали, что праздник Спасительной Пасхи следует назначать на 14-й день лунного месяца, в который иудеям велено было заклать Агнца. На какой бы день недели ни пришлось 14-е, пост следует прекращать. Такого обычая у церквей во всей остальной вселенной не было. По апостольскому преданию, они хранили и доныне сохраняемый обычай. Пост следует прекращать только в день воскресения Спасителя нашего. Епископы по этому поводу созывали соборы и совещания. Все единодушно постановили и письменно сообщили это церковное решение всем верующим. Праздновать таинство Христова воскресения не в иной какой день, а только в день Господень, и только в тот день прекращать пост. Послание палестинских епископов, собравшихся тогда под председательством Феофила, епископа Кесарийского и Наркисса Иерусалимского, имеется доныне. Есть также об этом спорном вопросе и послание от собравшихся в Риме, из коего видно, что тамошним епископом был тогда Виктор. Послание понтийских епископов, собравшихся под председательством Пальмы как старейшего. Гальских, епископом в Галлии, был Ириней, а также епископа Асраены и тамошних городов. Особо следует назвать послание Вакхила, епископа Коринфского, и многих других, единомысленно вынесших одно и то же решение и за него голосовавших. Решение было единым, как мы и сообщали. Глава 24. Главой ассийских епископов, настаивавших на том, что следует соблюдать издревле переданный обычай, был Поликрат. В письме к Виктору и к Римской церкви он так говорит о предании, дошедшем до его времени. «Мы строго соблюдаем этот праздник, мы ничего не прибавляем, ничего не убавляем». В Асии покоятся великие светила веры, которые восстанут в день пришествия Господня, когда Он во славе сойдет с небес и разыщет всех святых. Филиппа, одного из 12, который покоится в Иераполе, двух дочерей его, состарившихся девственницами, и еще одну его дочь, жившую в Духе Святом, почивающую в Эфесе. Иоанна, возлежавшего на груди у Господа, бывшего священником и носившего дщицу, свидетеля и учителя, который почивает в Эфесе, и Поликарпа Смирнского, епископа и мученика, и Фросею, епископа и мученика Евминийского, который покоится в Смирне. Говорить ли о Сагарисе, епископе и мученике, который покоится в Лаодикии, о блаженном Папирии, Мелитоне Евнухе, целиком жившем в Духе Святом, почивающем в Сардах, ожидая пришествия с небес и воскресения из мертвых. Все они праздновали Пасху в 14-й день лунного месяца по Евангелию, ничего не приступая и следуя правилу веры. И я, Поликрат, самый малый из вас, поступаю так, как передано мне моими родственниками, им следую. 7 человек моей родни были епископами, я 8-й. И всегда родные мои справляли этот праздник, когда народ не употребляет квасного хлеба. Я, братья, прожил 65 лет в Господе, пребывал в сношениях с братьями во всей вселенной, прочитал все священное Писание, и никаких угроз не испугаюсь, ибо большие меня сказали: «Повиноваться следует больше Богу, нежели людям». Затем он пишет о епископах, бывших с ним, когда он писал, и с ним единомысленных. «Я мог бы назвать всех присутствующих епископов, которых вы посоветовали мне созвать, и я созвал их. Если я напишу все их имена, то выйдет великое множество. Они знают, как я мал и ничтожен, но согласились с моим письмом, зная, что не кое-как дожил я до седин, а всегда устраивал свою жизнь, следуя Христу». Тогда Виктор, предстоятель римлян, собрался разом отлучить за инакомыслие ассийские и сопредельные с ними церкви. Он клеймил всех тамошних братьев письменно, огульно объявляя их отлученными. Не всем, однако, епископам пришлось это по душе. Виктора уговаривали подумать о мире, единении с ближними, о любви. Известны послания с резкими нападками на Виктора. Среди противников Виктора был Ириней, писавший от лица всех гальских братьев, главой которых был. Он сразу заявил, что таинственное воскресение Господне должно праздновать только в день Господень, и стал подобающим образом уговаривать Виктора не отлучать целые церкви Божии за то, что они соблюдают издревле переданный им обычай. Дает он много и других советов, заключая их такими словами. «Спор идет не только о дне, но и о том, какой пост соблюдать». Одни думают, что следует поститься один день, другие, что два, а некоторые еще больше. Иные отсчитывают для поста 40 дневных и ночных часов. Вся эта пестрота в соблюдении поста возникла не при нас, а гораздо раньше, у прадедов наших, а они, не беспокоясь, конечно, о точности, передали потомкам свои обычаи, укрепившиеся в их простой, непритязательной жизни. Тем не менее, все жили в мире, и мы живем в мире друг с другом, и разногласие в посте не разрушает согласие в вере. Тут он приводит рассказ, который хорошо поместить здесь. «Пресвитеры, жившие до Сатера, предстоятели церкви, которой ты ныне управляешь, Аникет, Пий, Гигин, Телесфор и Ксист, сами не соблюдали поста и не заповедали его своим. Тем не менее они, не соблюдавшие, были в мире с братьями, которые приходили к ним из церквей, где он соблюдался, хотя соблюдение его казалось несоблюдавшим чрезвычайно нелепым. Никогда за этот обычай никого не отвергали. Епископы, твои предшественники, его не соблюдавшие, посылали Евхаристию членам церквей, его соблюдавшим». Блаженный Поликарп был при Аникете в Риме. Кое в чем они слегка не ладили, но тут же заключали мир. Об этом же главном вопросе и спорить не хотели. Ни Аникет не мог убедить Поликарпа оставить то, что всегда соблюдали Иоанн, ученик Господа нашего, и остальные апостолы, с которыми Поликарп общался. Ни Поликарп Аникета, говорившего, что он обязан соблюдать обычаи своих предшественников. Тем не менее, они пребывали в общении друг с другом. Аникет, из уважения, конечно, предоставлял Поликарпу совершать в его церкви Евхаристию, и они расстались в мире друг с другом и в мире со всей церковью соблюдавших и несоблюдавших. Ириней, в соответствии со своим именем, оказался миротворцем и на деле, звал к миру в церкви и заботился о нем. Он переписывался не только с Виктором, но и со многими главами церквей по поводу поднятого вопроса. Глава 25. Палестинские епископы, недавно упомянутые нами Наркис и Феофил, Кассий, епископ Тирский, Кларп Толемаитский и другие, собравшись вместе после многих рассуждений о преемственно сохранившемся до них апостольском предании о праздновании Пасхи, такими словами заключают свое послание. «Постарайтесь разослать по всем церквам списки нашего послания, чтобы не быть нам в ответе за тех, чьи души легко впадают в заблуждение. Сообщаем вам». В Александрии праздник справляют в тот же день, что и мы. От нас отправляется послание к ним, от них к нам, так что мы празднуем святой день согласно и вместе. Глава 26. Кроме названных произведений Иринея и его посланий, есть его слово к эллинам под заглавием «О познании», очень краткое и весьма необходимое. Другое — к брату Мартиану с изложением апостольской проповеди и маленькая книжечка, составленная из разных рассуждений. В ней он упоминает послание к евреям и так называемую «премудрость Соломонову», откуда приводит разные изречения. Вот то, что мы узнали о писаниях Иринея. Коммот царствовал 13 лет. После смерти его около 6 месяцев власть была у Пертинакса, затем императором стал Север. Глава 27. У многих и до ныне сохраняются многие писания старых церковных писателей, памятники их благородной ревности. Нам известны, например, сочинения Гераклита о посланиях Павла, Максима о том, откуда зло, вопрос, о котором много шумели еретики, и о том, что материя создана, рассуждение Кандида о 6 днях творения, Апиона на ту же тему, Секста о воскресении, какое-то сочинение Оравиана и множество других. При отсутствии всякой точки опоры невозможно определить ни время их написания, ни время событий, о которых они рассказывают. Очень много дошло сочинений, даже заглавий которых нельзя назвать. Все они написаны правоверными церковными писателями, что видно из того, как они толкуют Писание, но нам неизвестными, ибо в заглавии имя их не приведено. Глава 28. В произведении кого-то из них против ереси Артимона, которую старается возродить Павел Самосадский, есть повествование о событиях, о которых и мы рассказывали. Творцы этой ереси, утверждающие, что Спаситель был просто человеком, стараются внушить к ней уважение с ссылкой на ее древность. Наш автор опровергает их, указывая, что появилась она совсем недавно. Много у него и других изобличений этой богохульной лжи. Вот слово в слово его рассуждение. Они говорят, что в старину все люди и сами апостолы были наставлены и учили тому, чему учат сейчас. Истина сохранялась до Виктора, 13-го епископа в Риме. С его же преемника Зефирина истину стали искажать. Слова их могли бы показаться убедительными, если бы им не противоречило, во-первых, Святое Писание, а затем и сочинения некоторых братьев, написанные еще до Виктора в защиту истины, против язычников и против тогдашних ересей. Я разумею Иустина, Мильтиада, Тациана, Климента и многих других. Все они признают Христа Богом. Кто не знает книг Иринея, Мелитона и других? Все провозглашают Христа Богом и человеком. И сколько псалмов и песнопений от начала христианства написали верующие братья, славя Христа как Слово Божие? И если в течение стольких лет провозглашаемо было мнение церкви, то можно ли поверить, что живущие до Виктора учили так, как они говорят? Несовестно ли им возводить такую клевету на Виктора? Они ведь прекрасно знают, что сапожника Феодота, главу и отца этого богоотступнического учения, первого заявившего, что Христос просто человек, Виктор отлучил от церкви. Если бы Виктор, по их словам, придерживался их богохульного учения, разве отвергнул бы он Феодота, измыслившего эту ересь? Это о Викторе. Он нес свое служение 10 лет. Преемником его стал Зефирин на 9-м году царствования Севера. Автор упомянутой книги о названной ереси рассказывает и о другом происшествии, случившемся при Зефирине. Вот его собственные слова. «Напомню многим из братьев то, что случилось при нас. Думаю, случись такое в Содоме, это, пожалуй, образумило бы тамошних жителей. Был некий исповедник Наталий, не из давних, а наш современник. Его как-то обманули Асклепиодот и меняло Феодот, другой, не ересиарх. Оба они были учениками Феодота-сапожника, которого первым за его умствование, вернее безумство, отлучил от церкви тогдашний епископ Виктор. Они убедили Наталия называться епископом еретиков за плату — 150 динариев в месяц. И в то время, когда он был с еретиками, Господь часто вразумлял его видениями, ибо милосердный Бог и Господь наш Иисус Христос не желал, чтобы свидетельствующий о его страданиях погиб отлученным. Он, однако, не обращал внимания на эти видения, поймавшись на приманку главенства и корысти, погубившей столько людей. В конце концов, был он избит святыми ангелами, всю ночь его бичевавшими. Встав поутру, весь в ранах, он надел рубище, посыпал голову пеплом и кинулся, обливаясь слезами, в ноги епископу Зефирину. Простирался не только перед клиром, но и перед мирянами, и тронул слезами милосердную церковь милостивого Христа. Но хотя он просил, молил и показывал рубцы от полученных ран, обратно в церковь приняли его с трудом. Присоединим к этому и другие слова того же писателя об этих еретиках. Он говорит так: «Священное Писание они спокойно подделывали, отвергали правила древней веры, Христа не понимали, до смысла Писания не доискивались и усердно старались найти некий силлогизм для утверждения своего безбожия. Если кто-либо обращал их внимание на изречение Писания, они доискивались, будет ли оно силлогизмом объединяющим или разделяющим». Оставив святое божественное писание, они занимаются геометрией. От земли взятые, от земли говорят, не зная сходящего с небес. А некоторые прилежно занимаются геометрией Евклида. Они восхищаются Аристотелем и Теофрастом. Галена чтут почти как Бога. Злоупотребляя языческой наукой для своего еретического учения, они с ловкостью безбожников разбавляют цельную истину Божественного Писания. Нужно ли говорить, что с верой они и рядом не стоят? Поэтому они бесстрашно наложили руку на Священное Писание, говоря, что они его исправляют. Желающий может узнать, что я не клевещу на них. Пусть соберет и сравнит между собой имеющиеся у них списки. Он найдет много разногласий. Асклепиодотовы не согласны с Феодотовыми. Можно достать множество этих списков. Ученики их усердно переписывали то, что учителя, по их словам, исправили, то есть испортили. Возьми Ермофиловы, опять разлад с другими. Аполлонидовы противоречат сами себе. Можно сравнить ранние с переделанными позже. Несогласий множество. Сколько дерзости в этом преступлении, они, вероятно, понимают и сами. Они или не верят, что Священное Писание — это слова Духа Святого, тогда они люди неверующие. Или они считают себя мудрее Духа, тогда они одержимы демоном. Они не могут отречься от этого преступления, потому что списки их собственноручные. Но такому писанию обучали их оглашатели, и они не могут показать подлинник, с которого списывали. Некоторые решили, что и подделывать писание не стоит. Они просто отвергли закон и пророков, и, объявив свое безбожное учение благодатным, дошли до бездны погибели. Да будет рассказано об этом таким образом.